Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем беседы по недельной главе Хаей Сара. И сегодня мы будем читать удивительную историю, которую Тора рассказывает в самом начале 25 главы книги Берешит. После всех перипетий своей непростой жизни, уже овдовев, похоронив и оплакав любимую жену Сару, женив любимого сына Ицхака, Авраам Авину, праотец Авраам, вдруг снова берет жену. В этой истории все удивительно и неудивительно, что каждый стих, каждое слово этой истории вызывает споры среди мудрецов и комментаторов. Давайте прочитаем с вами эту историю и попытаемся понять, что за ней стоит. Итак, будем читать с первого стиха 25 главы. «Ваюсеф Авраам». И прибавил Авраам. Глагол «Ваюсеф» или «Леосиф» используется, когда человек делает что-то, что уже делалось, что он уже делал. Например, если у человека есть две жены, и он берет третью, это «и прибавил, и взял себе третью жену». Итак, «и прибавил Авраам, вейках иша, и взял жену, ушма китура». Эту жену зовут китура. Первое значение слова китура – «воскуряющее». Второе значение слова «китура» – «связанное», от слова «узел», «связанное» или «связанное до времени». Разумеется, мудрецы спорят по всем статьям. Что значит «Ваюсеф» и «прибавил»? Прибавить можно только к уже существующим женам, говорят некоторые. У Авраама на тот момент жен нет. Что это значит? Это значит, что, как часто это бывает, Тора не рассказывает все в хронологическом порядке. Здесь, в конце истории, в конце изложения биографии Авраама, Тора вспоминает и говорит, а вообще-то у Авраама была еще одна жена, еще когда Сара была жива, и к ней он прибавил жену, которую зовут Китура, и она тоже родила ему детей. Сейчас, когда пришло время делить наследство, Тора вспоминает про тех детей. Поэтому написано «Ваюсеф». Другие объясняют «Ваюсеф» иначе. Ицхак женился, и Авраам тоже женился. Ваюсеф, то есть в семье Авраама еще один человек, сам Авраам, вступил в брак. Ицхак женился, а Авраам взял и тоже женился. И это, на мой взгляд, более верное понимание. Есть еще и мнение, что Китура – это та же самая Агарь. И тогда Ваюсеф значит, что Авраам снова взял в жены Агарь. Агарь, которая изменила свои дела, изменила свой образ жизни, и добрые дела ее стали как доброе воскурение. Поэтому она и названа китура, или воскуряющая, воскуряемая. Есть причины для такой позиции, потому как мы видим, что когда Ицхак встречает Ривку, он идет из места, которое называется Бер-Хай-Руэй, место, где живет Ишмаэль, это место его жительства. И многие говорят, он ходил туда, чтобы примирить Агарь с Авраамом. И другое толкование имени Китура, как связанное, тоже может относиться к Агаре. Она связала себя с Авраамом, не выходила замуж ни за кого другого, что и позволило Аврааму ее вернуть. Есть и такое понимание, хотя я с ним не согласен, почему бы им не поделиться. Но если мы читаем Деврея и Мими, если мы читаем другие источники, все-таки можно понять, что дети Агари, дети Китуры перечисляются отдельно. И есть серьезные возражения против того, чтобы считать, что это одна и та же женщина. Так получилось, что самый известный, самый популярный комментатор Раши, Рабби Шломо Ицхаки, привел именно этот комментарий. Поэтому именно его мнение стало самым распространенным. Но на самом деле это не единственное мнение. В Талмуде есть мнение человека, который говорит, мы не знаем, это какая-то другая женщина, ту, которую зовут Китура, и кроме этого мы ничего про нее не знаем. Есть мидраш, который говорит, у Авраама было три жены. Сарай, дочь, потомок Шема, Агарь, египтянка, потомок Хама, и вот Китура из сынов Ефета. Таким образом, в Аврааме осуществилось пророчество, что он будет отцом многих народов. Многих народов и в семье Хама, и в семье Ефета, и в семье Шема. Это красивый мидраш. Итак, Авраам берет себе жену, которую зовут Китура. «Ватиледло эт». И она родила ему 6 сыновей. Зимран, старший, тот, кто подрезает виноград, так переводится значение этого имени. Оно же может означать и празднующий, от слова лизамер, петь. Подрезающий виноград – это не просто работа. Это тот, кто убирает у винограда все лишнее. Тот, кто через сложный болезненный процесс делает виноград более жизнеспособным. Не просто работа, а тяжелое служение. Йокшан – птицелов. Слово «юкеш» – ловушка для птицы, ловчий. Мадан – спорщик, бунтарь. Тот, кто затевает споры, драки. Это совсем не обязательно в плохом смысле. Это может быть и служением Всевышнему, хотя и тяжелым. В 15 главе книги Иеремия пророк сетует: «Горе мне, мать моя, что родила ты меня человеком раздора и спора, рив и мадон, со всею землею. Никому не давал я в рост, и никто не давал в долг мне, а все проклинают меня». То есть вот этот самый мадон, спор, который в основе имени, может быть и служением Всевышнему, в том числе и служением пророка. Мадьян – человек, который умеет организовать суд, опытный организатор, менеджер, он же умеет назначать цены и так далее. Корень, скорее всего, дин – суд. Ешбак – тот, кто будет оставлен. Когда мы встречаем такие имена, нам кажется, зачем же так называть человека оставленный или брошенный. Мы встречаем и населенные пункты такие, которые называются аним, нищие, или зануах, заброшенные, запущенные. Почему люди дают такие имена? Чтобы не быть разграбленным. Лучше быть незаметным маленьким человеком, как говорил Иосиф Бродский, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Вот Ешбак можно перевести и как тот, кто живет в глухой провинции у моря. Этот же корень в слове «савахвани», как его транскрибируют русские переводы, когда Иешуа говорит на кресте: Бог мой, почему ты меня оставил?» Шибактани в арамейском варианте псалма, которая транскрибируется в Савахване, тот же самый корень. И последний из детей – Шуах, тот, кто плавает далеко, способный держаться на воде, или укрепленный, окруженный рвом, хорошо защищенный. Это имена шестерых детей, которых Кетура родила Аврааму. В Якшан еладет Шабба вет Дидан. У Якшана родились два сына – Шабба, старик, и Дидан, низкая земля. Снова, почему можно назвать ребенка старик? В идише у ашкеназских евреев называли альтер, старик. Девочкам давали иногда имя мушка, муха. Опять-таки, чтобы сделать маленькой, незаметной, не привлекающей внимания, в том числе и внимание каких-то нечистых сил, но и внимание власти, внимание врагов. Вообще, скромное имя на скромность. Увны Дидан, Аю, а сыновья Дидана были Ашурим, это живущие в лагерях, Ультушим, это живущие в кущах или шатрах, Ульлеумим, и разделяющиеся по деревням, по населенным пунктам. То есть Тора просто рассказывает, что сыновья Дидана разделились на маленькие коленца и маленькие роды. Увны Медиан, а сыновья Медиана – Эфа, усталый, Ваэфер и прах, Ваханох, о Ханохе мы уже говорили, Ваавида, отец мой знающий, или в смысле Бог знающий, Ваэльда, Бог знает. Коль эле бней Кетура, все эти сыновья Кетуры. Ваитен Авраам, эт коль ашер ло ле Ицхак. И дал Авраам все, что у него было, Ицхаку. Все, что у него было, это, конечно, земельное имущество, дома и так далее, то есть недвижимость. Все права на землю и все права на наследие святой земли, все это получил только Ицхак. Валивны апилакшим, а сыновьям наложниц, ашерли Авраам, к которые были у Авраама. Что означает сыновьям наложниц? А точнее, о каких наложницах идет речь? Некоторые говорят, Авраам взял и отослал всех-всех-всех наложниц, которые жили у него в стане, всех незаконных детей, не своих, а чужих, всех, кто был, отослал и сделал свой стан чистым. Странный довольно-таки комментарий. Другие говорят, Авраам был богатый человек, солидный человек, и он мог себе позволить, по тем временам это не нарушало моральные принципы, мог себе позволить много наложниц. Третьи говорят, на самом деле у Авраама было две наложницы, Агарь и Кетура, и о них идет речь. Но тогда непонятно, почему не отослан Ишмаэль, ведь он позже будет участвовать в похоронах Авраама. Третьи говорят, Пилакшам написано, и это имеется в виду много наложниц, но на самом деле по написанию можно понять, как одна наложница, и речь идет о той же Кетуре. Ответа однозначного нет, и я склоняюсь больше к мнению, что несколько наложниц у Авраама вполне могло быть, и он их отсылает. В конечном счете, ведь и у Якова были наложницы много позже. Итак, отсылая наложниц, Авраам отсылает их не просто так. Натан Авраам Матанот дал Авраам подарки Ваишалхем Миал Ицхак и отослал их от Ицхака, сына своего, Беодену Хай, пока тот еще был жив. Или пока он еще жив. Кто пока еще жив? Если речь идет об Аврааме, ну, понятно, мы, конечно, встречали случаи, когда люди участвуют в голосовании после того, как они умерли. Но чтобы люди отсылали кого-то после того, как они умерли, мы такого еще не встречали. Понятно, что Авраам отослал при жизни. Зачем записывать, что это было еще при жизни? При жизни Ицхака? Ну, тогда тоже непонятно. Потому что раз Авраам жив, то и Ицхак жив. Зачем записывать Беодену Хай? Речь идет о том, что Авраам отослал всех этих сыновей от Ицхака еще при жизни Ицхака, чтобы Ицхак не думал, что это какое-то наследие, которое он должен оставить, наследство, которое он должен оставить следующим поколениям. Авраам все решил, что еще пока Ицхак будет жив, уже до его смерти, эти народы, эти сыновья уже идут кедма на восток, в страну восточную. Подарки и страна восточная так красиво сложились, что многие комментаторы говорят, вся мистика Востока, йога и книга перемен и все остальное – это подарки, фокусы. Сыновья Авраама так не хотели от него уходить, так любили страну Израиля, что ему пришлось показать, подарить им всякие фокусы, всякое колдовство восточное, чтобы они ушли из этой страны. И китайцы, индусы и прочее, это все, согласно такому толкованию, потомки тех самых сыновей Кетуры, которых Авраам, согласно этому толкованию, научил всевозможным магическим, мистическим, эзотерическим и прочим практикам. Имея знания в магии и волшебстве, он, дескать, такие знания своим сыновьям передал и на восток их отослал. Есть такое толкование, не могу сказать, что я могу с ним согласиться. В Танахе мы встречаем Баданитян и Медианитян и других из этого списка в качестве людей, торгующих золотом, торгующим благовониями. И, скорее всего, можно представить это так, что Авраам действительно отослал своих сыновей, дал им подарки, дал им деньги, которые позволят им заняться торговлей и вести безбедный образ жизни. То есть не отпустил их с пустыми руками, но отослал их, и они рассеялись. Мы сегодня не можем сказать точно, кто куда рассеялся. Но если мы примем версию Мидраша, что Авраам женился на дочери Ефета, а версия достаточно логична, то, скорее всего, эти народы впоследствии оказались в Европе. Средневековый комментатор Абарбанель, который жил во времена изгнания из Испании, приводит 6 причин, по которым, на его взгляд, Авраам взял в жены Кетуру? Во-первых, как мы уже сказали, потому что он отец многих народов, потому что Всевышний, как он сам говорит, благословляет дела рук. Нужно делать какие-то сосуды, которые будут благословлены. Во-вторых, чтобы не подумали, что обрезание ослабляет человека. И наоборот, утвердить тезис, который потом сформулирует Исаия, надеющиеся на Господа обновят силу. 40 глава Исаии. Во-вторых, в-третьих, чтобы Ишмаэль усвоил, что Ицхак будет единственным наследником. Если сыны законной жены и сыны старости не будут наследовать, то уж тем более Ишмаэль, который сын рабыни. В-четвертых, это довольно странная причина, но Абарбанель ее называет, чтобы научить нас, своих потомков, что в первом браке важно выбирать и подбирать себе жену и искать ее родословную, как это Авраам делает Сарай, и как это Авраам повелевает Элиэзеру делать с Ривкой. Сам он не боится взять себе жену из каких-то неправильных народов, потому что он вступает во второй брак. А Барбанель говорит, это чтобы нам показать, что второй брак не так важен, как первый. Не со всеми его идеями нужно соглашаться. В-пятых, чтобы показать Ицхаку особую любовь. Ведь мы знаем, что дети старости особо любимы. Бен Зикуним, сын старости, обычно балованный, залюбленный ребенок. Но Авраам даже сынов старости отсылает от Ицхака. На мой взгляд, довольно жестокая педагогическая акция рожать 6 детей, чтобы их отослать и что-то Ицхаку продемонстрировать. И в-шестых, в-последних, Абарбанель говорит, чтобы Ишмаэль не так ненавидел Ицхака. Если отошлет не только его, Ишмаэлю будет не так уж обидно. Это аргументы, которые приводит Абарбанель. И, в общем-то, это систематизирует, обобщает основные аргументы, которые иудейская традиция приводит здесь. Но давайте попытаемся разглядеть в еврейской традиции еще какие-то указания на то, кто такие сыны Кетуры, и это будут мессианские версии. Есть интересная история в Талмуде, в трактате Звахим. Мудрецы обсуждают размеры жертвенника. Рабби Мани, это примерно 3 век, говорит, что, в общем-то, размеры жертвенника не так и важны. Главное, чтобы они были не меньше, чем жертвенник, который построил Моше. То есть размеры жертвенника Моше – это не догма, это какой-то минимум. Ведь Моше строил жертвенник в походных условиях. Этот же Рабби Мани говорит, а это значит, что это в локоть размером. Над ним начинают сразу смеяться ученики. Ведь Тора конкретно говорит в 27 главе книги Шемот, 5 локтей на 5 локтей. Неужели этот рав не читал Тору, и он говорит в локоть? Но Рабби Йоси встревает в разговор и говорит, наверное, учитель имел в виду постамент, на котором стоит жертвенник, он вокруг жертвенника действительно на локоть. И он говорит, да, вот ты понял мое мнение. А они, те, кто надо мной смеются, они сыновья Кетуры. Для нас не важна суть спора, о чем спорили мудрецы. Для нас важно, что Рабби Мани назвал нежелающих его слушать, нежелающих вникать в его слова учеников сыновьями Кетуры. Когда Талмуд использует какое-то выражение, которое может быть непонятно ученикам, он приводит еще какой-то пример использования этого выражения. В нашем случае Талмуд рассказывает историю про Рабби Тарфуна и его племянников. Он как-то сидел и учил своих племянников, а племянники были оболтусами, слушать его не хотели и были невнимательны. И тогда Рабби Тарфун сказал им, написано в книге Берешит, и взял Авраам себе еще одну жену, и зовут ее Йохани. Вместо того, чтобы сказать, что ее звали Кетура, он сказал им, ее звали Йохани. Йохани было имя такой своего рода вавилонской бабы-яги, известной ведьмы. И ученики вдруг встрепенулись и закричали: «Не-не-не, не Йохани он взял в жены, а Китуру». И он сказал: «Вы, неслушники, те, кто не умеет слушать, те, кто не умеет задавать вопросы, вы сыны Китуры. Почему сыновья Китуры те, и почему сыновья Китуры другие?» Как мы сказали, Китура – одно из значений имени «связанное», «завязанное». Та, которая связана, та, у которой связано сознание, та, которая еще не способна понимать и воспринимать. Сыновья Китуры – те, кто пока не готов воспринять учение, те, кто пока не готов к раскрытию Торы. Так это можно понять. В еврейской традиции есть еще одно интересное предание, которое подтверждает нашу версию о том, что сыновья Китуры – это люди, которые предуготованы слушать Тору, предуготованы к слышанию Торы, но им это пока не открылось до времени, возможно, до времени прихода Машиаха. В трактате «Суфрим» есть еще одна интересная история про сыновей Китуры. Там рассказывается, что Авраам взял сыновей Китуры и построил им на западе большой город, окруженный высоченной железной стеной, такой высоченной, что туда даже солнце не проникает. Поэтому они и сыновья Китуры, связанные до времени в железном городе. И оставил им там подарки, драгоценные камни и другие драгоценные вещи, чтобы они пользовались ими как светом. И в конце дней, во времена Машеха, они выйдут с этими подарками из этого железного города. Здесь можно увидеть параллель с волхвами, которые пришли поклониться Машеху. Другое понимание этого мидраша, что когда солнце померкнет, когда произойдет смена светил, эти сыновья Китуры выйдут и будут нести миру новый свет. И это понимание тоже в мессианском ключе. Есть таким образом некая традиция о том, что сыновья Китуры, сыновья связанные, это потомки Авраама, сокрытые среди других народов, которым предстоит раскрыть семя Авраама в себе через веру, через откровение, которое они получат, когда будут готовы. Вот такое мессианское толкование, и мы его не столько придумали, сколько прочитали, оно действительно записано в древних еврейских источниках. Как и у всякой истории в Торе, у этой истории еще много граней, которые можно было бы открывать и открывать. А мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Тору, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании. Пошлет достойную работу, так чтобы было время на общение с женой, с детьми, с семьей, на изучение Писания. Так чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.